Когда ты, великий государь, был на освящении церкви в Воскресенском монастыре, я тебе говорил, что место хорошо, да строить нечем, то ты дал слово свое — строй, а мы не покинем. Вспомянивши все это, обратись на милость. А что тебе лихие люди клевещут на меня? Ей лгут. А я ныне за твоим государевым словом хотя и умереть рад здесь. Если не помнишь слова и обещания своего, то на тебе Бог взыщет, а мне смерть, покой по писаному. Письмо это прислал Никон к Ртищеву с просьбою, чтобы отдал его государю. К самому Ртищеву Никон писал: «Пишем, надеясь на твое незлобие и вспомнив, как ты здесь был после отъезда нашего из Москвы, и слово свое дал быть нашим братом и строительствовать о всяких монастырских нуждах. Ты в прошлом, 1662 году, как ты присылал брата своего Федора Соковнина, а в другой раз Порфирья, то приказывал, чтобы нам тебя иметь в любви своей, как прежде». Но мягкие грамоты опоздали. Мы видели, что иеродиакон грек Милетий отправился к восточным патриархам. Он повез следующие вопросы. Должен ли местный епископ или патриарх повиноваться царю во всех светских политических делах, чтобы быть одному правителю или нет? Может ли епископ или патриарх отлучать кого-нибудь по собственному произволу, и будут ли отлученные таким образом в самом деле виновны перед Богом, или тот, кто отлучил без суда, повинен правилам? Если кто скажет, что епархии патриаршеские пленены бусурманами, находятся под игом, потеряли древнюю честь и прежнее достоинство, и как патриархам судить и распоряжаться церковными делами? Если кто из архиереев по гордости начнет писаться государем, может ли архиерей тратить доходы свои по произволу, строить монастыри, населять пустынные места? Может ли епископ или патриарх управлять мирскими делами? Епископ, не шедший в число кающихся, может ли опять воспринять сан архиерейский? Может ли архиерей, отрекшийся от своего сана, свергнувший себя одежды архиерейские, опять принять прежний сан? Если случится, что после этого отречения отрекшийся будет призываем местную властью, но по гордости пренебрежет этим зовом и не возвратится, то что делать в таком случае, если после отречения отрекшийся снова станет хиротонисать? Могут ли судить митрополита или патриарха-епископы от него поставленные? Если кто ударит раба архиерейского, то обида эта относится ли к господину, и может ли последний один судить такое дело или должен отнестись к суду мирскому? Патриархи дали ответы, желанные в Москве. Они осудили все изложенные в вопросах поступки. За некоторые из них прямо произнесли приговор низвержения виновному архиерею. Провозгласили, что царь должен быть единственным владыкой во всех светских делах. Патриарх должен ему быть подчинен и в светских делах не должен делать ничего противного царскому решению. А в делах церковных не должен переменять древних уставов. Определили, что ни епископ, ни патриарх не должен никого отлучать от причастия прежде объявления вины. На патриарха может быть подана жалоба к престолу Константинопольскому, и если остальные патриархи согласятся с Константинопольским, то уже это решение верховное. Это право Верховного Суда дано римскому папе. Но так как последний по гордости и злонамеренности своей отлучен от кафолической церкви, то означенное право перенесено к патриарху византийскому. Если бы патриархии были совлечены славой своих престолов, но благодать Духа Святого никогда не стареет, и кто не приемлет их Верховного Суда, тот подлежит наказанию, как противящийся Божью изволению, повинующийся только чувствам и ничего высшего не разумеющий. Патриархи утвердили за поместным собором право ставить другого архиерея на место отрекшегося, право епископов судить митрополита или патриарха, их поставившего. Патриархии прислали грамоты, но сами не поехали. Притом у Никона была сильная сторона между греками, которая с южной страстностью начала волноваться, узнав о приезде Милетия. Начала употреблять все средства, чтобы помешать ему. От приверженных к Никону греков из Москвы пошли письма в Константинополь, что Никон – это второй Златоуст, царь его любит, ночью приходит к нему для беседы, но бояре ненавидят за то, что он уговаривает царя выйти на войну против татар, пленящих москвичей и казаков, а боярам не хочется выступать в поход и расстаться с спокойным житьем московским. Писали, что Никон любит греков и ревностный защитник догматов Восточной Церкви. Писали, что грамоты, привезенные Милетием, сочинены Лигоридом, которого бояре подкупили деньгами и почестями, что Милетию дано 8000 золотых, с помощью которых он и успел в том, что ответы даны были против Никона. Антиохийский архимандрит высказал все это пред самим патриархом и потом ходил и кричал по всему Константинополю, ища Милетия. Еще сильнее волновал константинопольских греков какой-то клирик Михаил, получивший от зятя своего Анастасия из Москвы письмо о 8000 золотых, привезенных Милетием. А Милетий с своей стороны писал Лигориду, что какой-то Еммануил Маевал тайно обещал двоим патриархам 15000 золотых, чтоб только не давали ответов осуждавших Никона, и, не успев в этом, искал убить Милетия. Письма, что Никон страдает за увещание к войне против татар, опустошающих Великую и Малую Россию, должны были производить особенное впечатление на константинопольских греков. К их городу ежедневно приставали по 3 и по 4 корабля, наполненные русскими пленниками. На торговых площадях стояли священники, девицы, монахи, юноши. Толпами отвозили их в Египет на продажу. Некоторые добровольно отрекались от христианства, другие принуждаемы были к тому насилием. Приверженцы Никона недовольствовались тем, что возбуждали константинопольских греков против Милетия. Они решились употребить отчаянное средство в самой Москве. Государю дали знать, что приехал иконийский митрополит Афанасий в звании экзарха, племянник он константинопольскому патриарху, прислан от него и от всего собора. На представлении царю Афанасий начал говорить с необыкновенной торжественностью. «Прислали меня константинопольский патриарх и весь собор. Велели сказать, как Господь Бог пришел к ученикам своим, дверям затворенным, и сказал: «Мир вам!» Так я от имени Константинопольского патриарха и всего собора говорю тебе, государь, помирись с Никоном патриархом и призови его на престол по-прежнему». Алексею Михайловичу показалось странным, что этот проповедник мира прислан без грамоты и велит на словах призвать Никона. «Знаешь ли ты о посольстве Милетия?» — спросил государь у Афанасия. «Знаю», — отвечал тот, — «патриархи Милетия не приняли, твоих грамот и милостыни не взяли». «Как же это так?» — продолжал царь. «Милетий писал мне совершенно иное». Афанасий, стоя перед Спасовым образом, объявил, что Милетий писал ложно. Но вот 30 мая 1664 года приехал Милетий и привез ответы, подписанные патриархами. Царь созвал собор из русского и греческого духовенства для свидетельствования подписей. Собор объявил, что подписи настоящие. Один Афанасий сначала отвергал подлинность их, но потом и он согласился, что подписи подлинные. После открылось, почему он решился так смело обличать Милетия во лжи. Он спрашивал иерусалимского патриарха Нектария, как порешили с Никоновым делом. И тот из осторожности сказал ему, что они Милетию никакого ответа не дали и рук своих никакой грамоте не прикладывали. Как бы то ни было, царь не был успокоен. Патриархи могли подписать ответы и в то же время просить, чтобы соблазнительное дело было оставлено, что последовало примирение с Никоном. Действовать против Никона на основании ответов, присланных патриархами, царь не решился. Он знал, с кем имеет дело, знал, как Никон начнет громить собор, опирающийся на мертвых грамотах, недавно еще бывших предметом спора, и в которых не было даже упомянуто имени Никонова. Чтобы окончательно уничтожить смуту и успокоить свою совесть, ему нужно было присутствие самих патриархов, тем более что при сильно разыгравшейся борьбе сторон трудно было полагаться на чистоту средств, употреблявшихся при этих отдаленных сношениях и переговорах с патриархами. Ложное посольство Афанасия и Канийского не было единственным. К византийскому патриарху Дионисию отправился монах Сава. «Агия деспота», — говорил он Дионисию, — «царь Алексей Михайлович молит тебя, приди в Москву, благослови дом его и разные нужные вещи исправь, реши, что сделать царю, умолять ли Никона патриарха, чтобы возвратился, или другого поставить. Да и Канийский митрополит Афанасий от тебя ли прислан, и родственник ли тебе? Приказывал ли ты ему словесно, чтобы умолять Никона о возвращении? С милитием диаконом сколько грамот ты прислал? Стефан Грек был ли у тебя, и послал ли ты с ним грамоту, что митрополиту Гасскому быть экзархом?» «Ехать в Москву никак не могу», — отвечал Дионисий. «Благословляю государя, чтобы он или простил Никона, или другого поставил, смиренного и кроткого. Если же боится другого поставить, то мы принимаем грех на свои головы. Царь — самодержец, ему все возможно». Милетий приезжал сюда не смирно. Все турки об нем узнали и сделал мне убытку на 200 мешков. И Канийский митрополит Афанасий мне не родня. На нем был турецкий долг. Он упросил срока на неделю, да и ушел. А я с ним ни одного слова не приказывал. Пусть держит его крепко, и отнюдь не отпускают. Если царь его отпустит, то большую беду церкви сделает. Как Милетий диакон приходил, то мы с Нектарием патриархом написали две грамоты слово в слово, и руки свои приложили, и одну послали с Милетием в Александрию, а другую Нектарий послал своим кулугерам в Антиохию. Стефан Грек у меня не был, только Артофилаксий докучал мне, чтобы я написал в грамоте быть Гасскому экзархом, но я ему этого не позволил. И если такая грамота объявилась у царя, то это плевелы, посеянные Артофилаксием. А Паисий Легорит — лоза не Константинопольского престола. Я его православным не называю, ибо слышу от многих, что он попежник, лукавый человек. Стефана Грека не отпускайте ж потому, что и он великое разорение церкви православной сделал, как и Афанасий и Канийский. Решительнее в пользу Никона отозвался иерусалимский патриарх Нектарий. В марте 1664 года он отправил в Москву посланца своего Савелия с двумя грамотами к царю и Никону с наказом, кроме них, не отдавать этих грамот никому. В грамоте к царю Нектарий увещевал призвать снова Никона на патриарший престол, показав ему присланные с Милетием статьи вселенских патриархов как руководство для его будущего поведения, и если он обещает руководствоваться ими, то достоин прощения. Просил царя не преклонять ухо к советам людей завистливых, любящих смуты, особенно если такие будут из духовенства. «В настоящем положении нашем, — пишет Нектарий, — когда наша церковь находится под игом рабства, — мы уподобляемся кораблям, потопляемым беспрестанными бурями, и в одной вашей русской церкви видим ковчег Ноев». Нектарий увещевает царя последовать кротости Давидовой и не полагать во время своего царствования злого и гибельного начала сменять патриархов, правомыслящих о догматах веры. Говорит, что нельзя обращать большого внимания на отречение Никона. Указывает примеры, когда отречения иерархов были уничтожаемы. Что же касается до Никона, то он не подал даже письменного отречения. Царь и народ не принимали этого отречения, которое состоит только в словах. Нектарий заключает, что непременно должно или возвратить Никона, или возвести на его место другого, но гораздо лучше решиться на первое. Нектарию дано было знать, что Лигарит ищет титула экзарха патриаршеского и уже называется так в Москве. Поэтому патриарх наказал своему посланному объявить в Москве, что это самозванство, что никто не облечен званием экзарха. Нектарий просил также, чтобы никого не принимали в качестве послов патриаршеских, если на грамотах не будет патриаршеской печати. Переводить грамоты патриаршеские просит отдавать не грекам, но царским переводчикам, потому что греки искажают смысл грамот. Савелий объявил также: «Я слышал от патриарха, что кроме Никона на престоле другому никому быть нельзя, потому что вины его никакой нет». Но еще до получения грамоты Нектария тот же Милетий отправился опять на восток с таким наказом от царя: «Непременно так сделать, чтобы Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и бывший Паисий, а по нужде два, Антиохийский и Иерусалимский, приехали бы, а которые захотят прислать вместо себя, то говорить накрепко, чтоб прислали архиереев добрых, ученых, благоразумных, однословных, крепких, правдивых, могущих рассудить дело Божье в правду, не желая мзды и ласкания, не боясь и никакого страха, кроме страха суда Божия. И ты, Милетий, будучи у вселенских патриархов, памятуя страх Божий, про патриарха Никона никаких лишних слов не говори, кроме правды». Милетий в январе 1665 года нашел Нектария Иерусалимского в Молдавии. Сам не поехал к нему, но послал с государевую грамотою Стефана Грека и подьячего Оловининова. «Великий государь», — говорили они Нектарию, — «просит и молит тебя, чтобы изволил потрудиться для христианского дела, пошел в московское государство». «От великого государя», — отвечал Нектарий, — «прислан был ко всем нам Милетий Грек, и он знает, что я именно затем и приехал в молдавскую землю, чтобы отсюда идти в Москву, но за войною мне никак нельзя было проехать. С Милетием мы послали к великому государю правила, и по ним, для чего до сих пор ничего не сделано». Оловининов рассказал о приезде Афанасия Иконийского, о свидетельствовании подписей. И когда Нектарий вторично спросил, почему же ничего не сделано по правилам, подлинность которых была засвидетельствована, то Оловининов отвечал: «Без вселенского патриарха призывать Никона и другого на его место ставить невозможно. Да у великого государя и другие дела есть, которых без вас никак устроить нельзя. Весь церковный чин вне согласия. В церквах служит всякий по-своему, а пастыря нет». Узнавши, что во время отъезда Оловининова государь еще не получил грамоты, отправленной Савелием, патриарх очень горевал. «Если б моя грамота до государя дошла, — говорил он, — то и без нас давно дело сделалось бы». Нектарий обещал идти в Москву. «Пойду хотя бы мне и смерть принять, — говорил он, — потому что я считаю великого государя вселенским царем. Это единственный христианский царь, единственная наша надежда и похвала». Несмотря на то, Нектарий не поехал в Москву. Милетию удалось уговорить ехать туда двоих патриархов – Макария Антиохийского и Паисия Александрийского. Что же делал в это время человек, которого имя повторялось беспрестанно и в Константинополе, и в Яссах, в Египте и Сирии? Что делал Никон? В 1663 году началось новое соблазнительное дело. Опять сосед Никона по землям Воскресенского монастыря Иван Сытин подал государю челобитную, что патриарх его крестьян пыткою пытал, а иных перевешал. Никон написал оправдательное письмо.